Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.
Здравствуйте. Уже более 10 лет, 4 раза в год, мы играем по специальным кельтским праздникам кельтскую британскую музыку. И вот интересный вопрос. А во что верили авторы этой музыки? Каковы были их представления о мире? И кто их учил культуре и жизни? И вот история нам сообщает, что в краях, где создавалась эта музыка, жили люди, духовным руководителем которых были друиды, а искусство и историю хранили барды. В словаре Брокгауза и Эфрона сказано так. Друиды – это жрецы древних кельтов. Они считались прорицателями, были судьями в спорах, занимались врачеванием, изучали течение небесных светил, деление времени, владели искусством письма. А давайте-ка изучим, так это или нет. Итак, друиды. Главное, что нам известно про них, это то, что про них наверняка ничего не известно. Все, что мы про них знаем, мы знаем со слов их противников. Римских легионеров, христианских проповедников. Понятно, что и тем, и другим было на руку описывать друидов в как можно более черном свете. А учитывая тот факт, что друиды, хотя и знали письменность, но принципиально про себя никогда ничего не записывали. Их собственных отчетов поэтому не существует. Тоже с археологическими находками. Историк Рональд Хаттон пишет, что за всю историю не был обнаружен ни единый артефакт, ни одно изображение, которое наверняка было бы связано с древними друидами. Тем не менее, что-то мы можем попытаться восстановить. первыми о друидах начали писать греческие историки, которые считали своим долгом, со слов путешественников или торговых людей, оставить отчеты обо всем на свете. Так вот, Плиний пишет, что друиды были учеными, врачами и волшебниками. Страбон добавляет, друиды, помимо науки природы, изучают еще и моральную философию. Их считают справедливейшими из людей, поэтому в древние времена они были судьями в вопросах войны. Ну, судьи — это слабо сказано. Друиды пользовались таким уважением, что если они вставали между двумя армиями, то могли остановить сражение. Во время военных действий друиды, или барды, обоих сторон, находились на возвышении, откуда обозревали бой, и могли его остановить, если происходило что-то не так. Но и это не все. В ранних ирландских книгах написано так. «Ни один человек не может говорить, пока не скажет король. Но и сам король не может говорить, пока не скажет друид». Чем же они заслужили такое уважение? Чем занимались? Чему учили? Все авторы сходятся на том, что основой учения друидов было понимание о неуничтожимости человеческой души. Судя по всему, они считали, что после смерти душа человека не исчезает, а переселяется в другое тело, живущее в другом мире. Это вполне соответствует представлениям индуистов и буддистов о чистых землях, куда после смерти могут на время попасть люди праведной жизни. Еще друиды утверждали божественность бытия и взаимосвязь всего живого. Утверждали и поддерживали равновесие и справедливость. Христианский философ Ориген, преемник Климента Александрийского, писал, «Друиды учили, что Бог один». Судя по сохранившимся описаниям, они не были жрецами какой-то одной религии, но скорее были людьми, изучавшими законы природы и делавшими практические выводы из этих законов. А выводы, которые они делали, позволяли им совершать многое такое, что мы теперь делать разучились. Они лечили, предсказывали будущее, могли при необходимости узнать то, чего никто не знает, то есть напрямую подключиться к полю информации. Могли зачаровывать людей, то есть воздействовать на их психику. Могли влиять на природные феномены и даже временно изменять физические законы. Масштабы их памяти и знаний по теперешним меркам даже сложно себе представить. Напомню, что все это с чужих слов. Сами о себе друиды ничего не писали. Если у них и были книги, то эти книги никому не показывались. Обучение друида могло занимать до 20 лет, и полагались они при этом только на память. Для повседневной жизни они пользовались греческим алфавитом или другими системами письма, а для разговоров друг с другом у них был свой секретный язык – Берланабфилет. Юлий Цезарь пишет, они считают недопустимым, чтобы сказанное записывалось. Я думаю, что они поступают так по двум причинам. Во-первых, не хотят, чтобы их мудрость становилась всеобщим достоянием. Во-вторых, не хотят, чтобы ученики друидов перестали полагаться на свою память и стали надеяться на буквы. Из-за отсутствия письменных свидетельств самих друидов неизвестно даже откуда и когда они взялись. Плиний в своей естественной истории пишет, друиды поначалу появились в Британии, и уже потом их учение распространилось по миру. Судя по старинным ирландским текстам, сами друиды имели в виду, что у них традиция очень древняя. При этом Это не 200-300 лет, а 2000 лет. Что подтверждает и наука, кстати. Археологические соответствия обрядам и традициям, которые связываются с друидами, обнаруживаются с 3-2 тысячелетия до нашей эры. Примерно это тогда, когда был построен Стоунхендж. Есть предположение, что народы, духовную аристократию которых составляли друиды, жили на территории современных Британских островов и северо-запада Европы задолго до появления кельтов. Кельты появились там много позже. Гекат Милетский и Геродот Халикарнасский писали, что есть такой народ, кельты, что они пришли на запад Европы в середине 1-го тысячелетия до нашей эры, с востока, и захватили обширные территории – Галлию, Богемию, Англию, Ирландию, Северную Италию, Средний Дунай. Археологи это подтверждают. Но это не суть важно. Важно, что в дохристианскую эпоху, с кельтами или нет, Британия считалась университетом всей Европы. Люди съезжались туда со знаниями. А знания эти в своей памяти хранили именно друиды, ну и потом барды. Когда же друиды в Британии были искоренены, подавляемые ритуалы и устная передача знаний переместились на дикие края, в Ирландию, Корнуолл, Уэльс, и продолжали там существовать еще несколько веков. Отличительной чертой друидов было то, что они занимались священнодействием не в специально построенных для этого зданиях, а в особых рощах. Но, впрочем, священные рощи были важной чертой не только Северной Европы. Они были известны в Древней Греции, на Ближнем Востоке, в Индии, Японии, Восточной Африке. Что, впрочем, вполне логично. Если мы знаем, что мир пронизан божественными энергиями, то славить их и работать с ними нужно, не запираясь в специальный домик, а наоборот, в самые гуще, в лесу. Обучением друиды занимались в особых пещерах. Не забывайте, что для тренировки памяти иногда бывает нужна полная темнота, в которой невозможно что-либо записать или подсмотреть шпаргалку. Колледжи друидов и бардов в дохристианские времена были известны по всей Британии. А когда обучение заканчивалось, друид, как правило, жил в специально сделанном для этого доме. А когда друиды исчезли, эти конические домики часто занимали христианские отшельники. Когда класс друидов после долгих преследований пришел в упадок, их коллеги, прорицатели, барды, продолжали пользоваться уважением у народа. Тем более, что они, хоть и не друиды, но тоже много чего умели. Уже во вполне исторические времена, в средние века, бардов официально нанимали, чтобы славить правителей и применять сатиру против их врагов. А сатира у них была не то, что теперь. Их сатира могла причинить физический вред или даже просто убить. исходя из сходства идей, законов, поэзии, многие историки считают, что друиды — это прямые наследники традиции индийских браминов. Об этом писал еще Дио Хризостом в книге «Орация». Вообще-то говоря, это не так удивительно, принимая во внимание, что индийская цивилизация опережала в своем развитии все существующее человечество на несколько тысяч лет. А поскольку к индоевропейцам относится большая часть современного человечества, вспомните даже одно понятие – индоевропейские языки, то понятно, что практически все древние видели мир примерно одинаково. Это косвенно подтверждает христианский теолог Климент Александрийский, говоря по поводу связи между друидами и человеком, стоявшим у истоков всей европейской философии – Пифагором. «Пифагор, – пишет он, – учился у галатов и браминов. Таким образом, философия, наука весьма полезная, процветала в древности среди варваров, излучая свой свет народам, и только позже она пришла к эллинам. Первыми философами в мире были пророки египтян, халдеи и ассирийцев, друиды галатов и кельтов, маги персов и симонеи бактрийцев. Если это так, то становится понятна коренная философия друидов. При разных именах местных богов во всем древнем мире мудрые знали о том, что есть единый Творец, энергия которого пронизывает весь мир. Когда же древние цивилизации Востока начали приходить в упадок, друиды на краю Ойкумены продолжали хранить это знание. Поэтому историк Нора Чедвик пишет, что друиды были самым просвещенным и цивилизующим духовным влиянием в доисторической Европе. Однако пришло время, и доисторическая Европа начала становиться исторической. Друиды, как духовная элита старого мира, стали довольно сильно мешать новым порядкам. Сначала римлянам, потом христианам. В 60-м году нашей эры римские войска захватили главный оплот британских друидов – остров Мона, ныне он называется Энглси. Защитники острова были убиты, а святилища друидов и их священные рощи – уничтожены. Когда же в Британии появились христианские миссионеры, они начали бороться с друидами по-своему. Ричи пишет, ранние миссионеры в Ирландии искали старое священство, которое занимало политическую позицию в обществе, чтобы представители новой религии могли сместить их и занять его. Но найти такового не смогли. Поэтому не имеющие политической ценности друиды были сначала объявлены вне закона, а потом вовсе исчезли. Однако не все так просто. Историк Джеймс Бонвик в книге «Ирландские друиды» пишет: «Многие друиды, понимая, что мир изменился, вместе со своими последователями просто перешли в новую веру». Он приводит известный факт, что, как это часто делается, для удобства внедрения в массы новой религии, многие древние божества превратились в христианских святых, а старые священные праздники стали христианскими, даже сохраняя при этом старые названия. Он цитирует монашеские хроники, заметьте, написанные заклятыми врагами друидов. «Когда люди Эрина услышали учение святого Патрика, они склонились перед ним. Тогда собрались все ученые-друиды Эрина, и каждый показал свое умение перед святым. И то, что не противоречило священному писанию и совести верующих, то святым Патриком и всеми собравшимися старейшинами было внесено в список законов. Так что учение друидов не исчезло. Однако время шло. Летописи сообщают, что к VII веку в Уэльсе не осталось друидов, хотя барды и провидцы оставались официально до XIII века. В Ирландии в VII веке друиды еще упоминаются как существующие, а барды почти официально вообще были до XVII века. Но постепенно все они оказались вне закона и просто перестали упоминаться. Старый мир кончился. Вот такая история. Можно, конечно, подпереть щеку рукой и с печалью думать об исчезнувшем мире волшебства и красоты. Мире друидов, бардов, эльфов, всяких других. Можно, но стоит ли? Ну, конечно, вроде бы формально учение друидов исчезло, но если вдуматься, оно не исчезло. Оно вошло в плоть и кровь современного мира. Ведь многие друиды продолжали жить и практиковать, когда по всем расчетам их уже давно не могло быть. Пути Господни неисповедимы. Человеческая мудрость не может исчезнуть. В худшем случае она скроется на время. И самым незаметным, но самым верным образом мудрость бардов, друидов осталась в музыке. Той самой, которая попадает в сердце, минуя сознание, и которая, по сути, не поменялась с тех пор, как друиды в священных рощах открывали секреты мироздания и поддерживали равновесие Вселенной. Так что слушайте. Слушайте, и вам откроется. Спасибо.
The wind that shakes the barley.
Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.